Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Полный оптимизма. Выживут только айтишники». Меня зовут Настя, я head of product в техкомпании.
А я Артур, генеральный директор компании «Моглось», эксперт и исследователь в области искусственного интеллекта. Спонсор нашего подкаста – Айру, один из ведущих российских производителей компьютерного оборудования и надежный отечественный поставщик IT-решений для бизнеса. Давайте поговорим себе на очень такую холиварную тему, периодически она возникает среди разработчиков и архитекторов систем. В 2025 году выбор между микросервисной архитектурой и монолитом остается одним из ключевых для IT-компаний. Хотя на самом деле часто мы слышим про микросервисные архитектуры, да, но все равно это выбор неоднозначный на самом-то деле. Вот, и микросервисы не обещают гибкость, масштабируемость и независимость команд, да, но обычно требуют серьезных затрат на инфраструктуру и управление. С другой стороны, монолит остается же простым, удобным для быстрой разработки и экономичным вариантом, да, особенно как раз для проектов на ранних стадиях. И у нас стоит вопрос, как выбрать оптимальный путь в современных условиях. Вот, в общем, мы будем разбираться сегодня, что вообще заставляет нас выбирать с точки зрения архитектуры в 2025 году.
Все, что на своем бытовом, абсолютно не техническом уровне я поняла, это что, да, вот, как ты сказал, это очень холиварная тема, это там споры на уровне окрошку нужно на квасе или на кефире делать. Вот, и что также, ну, у всех же там технологий, у подходов тоже есть некая мода, это там нельзя особо отрицать. И вот как будто бы сейчас микросервисы модные, а монолиты чуть менее. Но если слушаешь аргументацию экспертов, то для разных этапов развития компаний монолит-то тоже очень много где ок. А еще видела про сущность модульный монолит. И вот это как будто вообще некая смесь, такой котопес. Расскажи, пожалуйста, что такое монолит, что такое микросервисы, вот чтобы поняла я.
Монолит от микросервисов отличается с чем? Что мы можем проектировать приложение так, что у нас, по сути, все будет в одной тарелке. Вот представь себе, что мы вот допустим, есть шаурма, а есть эти бол, как они называются, вот эти вот, знаешь, когда там...
Болы, да.
И вот шаурма, это все перемешано, когда все воедино, там в лавашек мы завернули, да, вот это все получилось, такой полноценный блюдо, это монолит. Вот, а бол — это микросервис. Вот делать с одной стороны там горошек у тебя какой-то, с другой стороны у тебя там, может быть, не знаю, лосось там или там где-то еще. Вот
очень так... хорошо, так понимаю.
Да, вот. То есть это, по сути, уже такой, знаешь, как-то более гармонично. Да. Если, допустим, тебе принесли бол, и сказали о том, что вот ты говоришь, я ненавижу лосось, положите мне сюда говядину, например. Они лосось убирают, сыпят туда говядину, и, по сути, вот, у тебя система поменялась, да. Если тебе приносишь шаурму с лососем, я никогда такой не встречался,
с креветками точно есть.
С креветками, да, если, допустим, привезли тебя с креветками, такая, я ненавижу креветки, я хочу с курицей. Они такие, они что делают? Они берут всю шаурму, заново
делают. Новую шаурму, да.
Делают новую шаурму, да. Конечно, с монолитами, микросервисами не настолько все радикально, да, но как бы придется, ну, обычно как это делается, если монолит. Мы берем, разворачиваем шаурму, и берем оттуда, выковыриваем вот этот вот, все креветки. Запах креветок где-то еще остается, нужно, скорее всего, где-то в таких-то местах кусочки маленькие от креветок выковыривать, если настолько дотошно.
Креветки-то еще легко достать, а если там курочка распирожена.
Так, а вот курочка, да, и вот представь себе, да, там, ладно, там взять куски, это что-то тоже, тот еще геморрой, да, на самом-то деле, чтобы выковырить из общей конструкции. Но мы, допустим, мы его выковыриваем. А если там еще вот ее кусочки остаются, да, это, ну, и это неприемлемо. Допустим, с аллергией на курицу, я не знаю, так бывает или нет, но, допустим, аллергия на курицу, нельзя никак ее оставить. И тут нужно где-то лезть в какие-то дебри, перебирать этот салат, который там есть, все вот этот соусом, все, и выковыривать вот это все, вот это вот по мелочи. Это, в принципе, кстати, отличный пример того, как, в чем задница монолитов, вот, и преимущество микросервисов. Именно с той точки зрения, с точки зрения вот именно, наверное, перспектив масштабирования и каких-то, может быть, заменяемых частей каких-то, да, то есть здесь в данном случае у нас получается так, что мы монолит сложнее развивать, монолит сложнее изменять, да, но есть как раз-таки важные моменты, да. Вот, кстати, тогда, там, уважаемые слушатели, надеюсь, в принципе, я достаточно ясно объяснил. Вот,
может, да, все понятно.
Да, надеюсь, тот, кто в теме просто, может, скажет, это говорит, но! Но, что-то ты там недосказал или там этот, но Да, может быть, что-то я сказал недостаточно корректно, но для высокого уровня, в принципе, так оно и есть.
То а
есть...
вот модульный монолит, прости, что перебил.
Да, может быть, мы до этого дойдем лучше, но давай я скажу, модульный монолит у него какой? Он, в принципе, похож на микросервисы с точки зрения, наверное, точки восприятия его, но, опять же, у тебя получается болл, ну, у тебя, да, как таковой тоже разделенный по сегментам, да, только на тарелке. А у тебя, по сути, шаурма будет, но тоже внутри все разделено красиво.
Слоями.
Слоями, да. То есть, и ты, в принципе, разбирая монолит такой, да, то есть ты, в принципе, можешь заменить этот слой. То есть там это не сервисы, то есть не идет обращение куда-то вовне. То есть, потому что боу, да, там в данном случае, будем говорить на кулинарную тему, ребят, извините. Вот, да, там, то есть, они, по сути, независимы. Вот, по тарелке. Они независимы, хоть и составляющие одного большого блюда. То монолит, мы всегда говорим про то, что это единое блюдо. И все, и никак оно иначе не работает. И когда мы говорим модулем, у нас есть четкие разграничения, допустим, как по комнатам, да, каким-то. И мы можем там заменить горошек на бобы, например, какие-то другие, да, там фасоль, например, засунуть туда. То есть мы можем это. И это как бы добавляет, что с одной стороны у нас в монолите гибкость появляется, то есть больше гибкости, да, с другой стороны она изолирована внутри. То есть преимущество там монолита в чем, да, там, чем хорош, да, монолит. Он обычно быстрее работает изнутри, то есть между модулями работает быстрее. Почему? Потому что оно, по сути, все находится в одном и том же месте. И там не надо там, через сеть что-то передавать обычно, какие-то API взаимодействовать, да, там, ну, все внутри у тебя находится. Это как бы преимущество монолита, с одной стороны. То есть мы все, да, то есть, например, чаще всего приложения, которые ты видишь, они обычно простые приложения с монолитом, потому что сложные, сейчас никто уже не делает сложные приложения монолитом. Ну, я не встречал, давайте так. Не то, что нет, наверное, я не встречал, потому что это сложно поддерживать.
А вот примеры, если получится приводить.
Монолит тоже. Например, ну, какой-нибудь лендинг. Вот. У него там, допустим, может быть форма, даже, может, какой-то бэк там закинул, да, там все в одном месте, и получается с одного и того же места один тот же сервис, который фронт отрисовывает, и там же обработка еще идет каких-нибудь пользователей. Например, такое.
А вот какая-нибудь образовательная платформа тоже, наверное, да, может быть монолитом?
В общем-то, может быть, но чаще всего, наверное, их делают уже микросервисами, но ну, там тоже, наверное, не обязательно делать его микросервисом, потому что там не такая высокая нагрузка идет. Вот. То есть можно сделать так. Вот знаешь, какой пример можно взять для людей, которые... Есть приложение, блин, я забыл на самом деле, как оно называется, оно open-source для образовательных площадок, то есть многие институты, какие-то учебные заведения его используют. Moodle, спасибо, да. Вот Moodle, он монолитный полностью. То есть у него все внутри него находится, все компоненты, и у него и веб-интерфейс, и все, весь бэкэнд, все в одном месте. Вот этот монолит, в принципе, как таково есть. И, ну, как бы не масштабируются отдельные его элементы. Там есть плагины, там что-то вроде такого есть, но это все равно внутри находится. То есть оно не снаружи куда-то. То есть это не так, что, допустим, у нас один сервер, допустим, у нас там отвечает за обработку, не знаю, там, контентной части, другой сервер отвечает за хранение пользователей и всего остального, управление там доступами, да, там что-то еще. А там где-то кто-то посередине там связывает их и как-то оркестрируется, допустим, между ними. Вот Moodle, он как раз монолит, вот. По крайней мере, исходя из того, что я о нем знаю.
А интегрироваться тоже проще с монолитами? Получается, его же очень многие используют и интегрируют, так как он open-source, со своими решениями тоже. Вот. Так проще из-за того, что он монолит, или микросервисы было бы понятнее интегрировать?
Тут, наверное, не так. Тут вопрос интеграции тоже, да, кстати, влияет. Монолит проще, с одной стороны. Если у тебя нету штата таких девопсов и каких-то таких специалистов, которые шарят хорошо, то есть, чтобы развернуть там условный Moodle, нужен человек, ну, там, эникейщик даже, может быть, даже не то, чтобы сисадмин какой-то. Ну, уж мало ли, так ладно, начинающий сисадмин, да? Чтобы соединение пробросить нормально, чтобы там можно было со всех компьютеров, там, не знаю, учебного заведения там обратиться к нему, там, чтобы все порты работали, безопасность, может, какую-то минимальную обеспечить, все остальное. Да, это, в принципе, да, как раз дает упрощение, все верно сказано. То есть, если бы там у нас был бы вопрос раскиданы на сервисы, то нередко привлекаются такие инструменты, как у нас там Kubernetes, да, и другие какие-то оркестраторы, где у нас там они раскидываются на разные места, правильно взаимодействовать как-то между собой, да, вот это все должно как-то продумано быть, и часто там на этапе развертывания могут возникать проблемы какие-то.
Независимо от размера бизнеса, его сотрудники задействованы в разноуровневых задачах. Чем сложнее процесс, тем выше требования клиентской техники, в частности, к ноутбукам. Линейному персоналу достаточно базовой производительности. У ведущих специалистов нагрузка в разы больше, ноутбуки должны быть мощнее. А для руководства не последнюю роль играет имидж. Нужна техника с тонким корпусом и высоким уровнем безопасности. Подобрать универсальный ноутбук для всех – задача сложная и затратная. Разумно выстроить прозрачную логику выбора техники со своей конфигурацией под каждую роль в компании. Это гарантирует стабильность и эффективность бизнес-процессов. Благодаря широкой складской программе, удобному сервису и оперативной службе поддержки у спонсора нашего подкаста, российского производителя компьютерной техники Айру, можно без проблем подобрать конфигурацию ноутбуков под конкретную задачу. И главное – быть уверенным в качестве техники. Айру Планио – легкие и прочные, подходят для учебы и командировок. Модели Тактио оптимальны для стандартных задач в офисе и на удаленке. А ноутбуки Страто разработаны специально для руководителей, стильные, легкие и производительные. Всю технику можно апгрейдить без потери гарантии. Конфигурацию, память, процессор, наличие или отсутствие предустановленной ОС также можно выбрать. Айру – один из крупнейших российских производителей компьютерной техники с более чем 20-летним опытом работы. Компания выпускает широкий спектр оборудования для бизнеса любого масштаба – от компактных нет-топов и легких ноутбуков до мощных серверов и систем хранения данных. Развитая дистрибьюторская сеть и собственная сервисная программа позволяют обеспечивать стабильность в поставках оборудования и оперативную экспертную поддержку даже в критических ситуациях. Более 180 собственных сервисных центров работают в 100 городах России. Переходите по ссылке в описании и узнайте больше о продуктах и условиях сервиса Айру. На сайте вы найдете каталог продукции, информацию по гарантии и сможете связаться с экспертами. Айру рядом!
Как раз чем монолит хорош, да, пока что выступая в сторону монолит, он очень хорош для быстрого прототипирования какого-то и реализации своих базовых проектов. Почему, например, говорят, что монолит хороши для стартапов и каких-то, да, проектов, где мало там ресурсов каких-то? Потому что можно быстро все это сделать. Относительно быстро, да, все делают как винегрет какой-то, то есть тут интерфейс, справа там, не знаю, там логика какая-то обрабатывается. Это ускоряет разработку для очень-очень малых команд, там 2-3 человека, не знаю. Ну, это так, сейчас с головы сейчас беру, да, там сколько там делают. Нету девопса нормального, нету денег на девопса, все там на коленке что-то собирают, да, ну, там оно что-то должно работать пока что, да, там, чтобы оно хоть какой-то результат показывало, как-то это все развивалось. И дальше потихоньку уже как-то развивалось. Вот, и это монолит, это прям, ну, здорово. Единственный вот нюанс, да, когда проект растет, тоже есть проблемы с масштабированием. Потому что, ладно, с одной стороны, если мы идем путем модульного монолита, хотя, чтобы делать модульный монолит, на мой взгляд, все равно нужно хорошо продумывать и архитектуру, и решения, потому что здесь не в том, да, есть вот в стартапах есть момент импровизации большой. То есть мы думаем сначала, что так, потом в процессе начинаешь переосмысливать что-то, где-то пересобирать, ломать заново, все это делать. Пока есть такая возможность, пока оно не разросся, ничего. И это нормально. То есть я считаю, что это нормально, особенно для таких проектов. Идея пока она живая, она вот все лучше лишний раз что-то сделают, чем не делают ничего и думают над этой архитектурой. Это потом уже, когда какой-то порядок есть и понимание того, что мы сделали вообще в конце концов, мы уже начинаем упорядочивать, развивать это все, продумывать и уже думать о каких-то реальных вопросах, связанных там, с обеспечением там, отказоустойчивости, масштабирования, да, когда мы там хотим, чтобы там, не знаю, там не 10, а 100 пользователей одновременно работали, тысячи и больше. Вот это все уже про микросервисы уже идет. Вот. И, соответственно, проблема монолита в том, что когда мы начинаем расти, мы понимаем, что одно другому может противоречить. Возможность даже с тестированием какие-то могут быть сложности. Хотя вот и с тестированием там и там есть свои нюансы, да, там, но пока ты развернешь все, там, интерфейс, там, ты развернешь, там, какой-то бэк, еще чего-то, да, там, ты смотришь, а где слетело что-то еще, на каком этапе логики, на каком этапе модуля все это слетело. То есть понятно, что это нужно все прописывать, продумывать, хорошо логировать, это все вещи, чтобы понимать, где, как там, что пошло не так, чтобы проанализировать можно было. Но тем не менее, какая вообще мешанина появляется. И такие, а давайте добавим новую функцию, или, допустим, изменим вот эту функцию. Потом понимаем, меняем эту функцию, ломается все, например. Ну, это настолько так может быть. И здесь уже все такие, ну, блин, что-то вот не то. А хотим, допустим, мы работать, не знаю, там, опять же, количество пользователей растет. что делать дальше, да, как обрабатывать, не знаю, больше, ну, большое количество, тоже оно же все связано воедино. То есть не поставить два одинаковых сервиса, которые ты перераспределяет где-то балансировщик, перераспределяет нагрузку, допустим, между ними, говорит, это ты сюда, по сути, не дублирует функцию какую-то, да, но они, допустим, два разных сервера. То есть одна железка, там, допустим, первые 50 человек обрабатывает, другая, другие 50 человек обрабатывает. Так образно, да, пока не привязываемся к цифрам. Да, и вот здесь, ну, тут с монолитом проблемы могут быть. И, конечно, это вот проблема. И вот здесь, конечно же, есть, например, модульные монолиты, они меняют сложность, наверное, проблему решают в чем? В том, что можно продумать какие-то решения модуля за меня, да? То есть, например, у тебя есть модуль, который, ну, пусть будет обработка, компьютерное зрение какое-то. То есть он, не знаю, там анализирует фотографию какую-то и по нему там говорит, мужчина ты или женщина? Ну, допустим, такой примитивный пример. Мужчина или женщина изображены? Надо нам этого приложения. Все. Мы таки понимаем, модель какая-то более современная вышла. Мы понимаем, что, допустим, наша модель там не идеальна. Но нужно поменять, допустим, разработать, переразработать что-то, допустим, там, обработку изображений, логику поменять, там, алгоритмы какие-то другие можешь использовать, все остальное. Мы понимаем, что я поменяю только этот модуль, знаю, что у меня на вход будет, какой результат я выдаю, вот этот все остается между собой. В принципе, это похоже на микросервисы, потому что там тоже все фиксировано обычно. Развивается API, конечно, но чаще всего фиксировано. И вот то, что посередине мы взяли, допустим, снесли, поменяли, по-новому, допустим, сделали, ну, пересмотрели парадигму всего этого. Все, остальное приложение, ну, как было, так остается. То есть, вроде бы как монолит, да, оно все смешано, потому что, ну, в одном месте работает все, все вот так вот, ну, тесно. Но мы поменяли, вот, наверное, если это грубый пример привести, это как трансплантация органов каких-то. То есть, человек, допустим, что-то отказал, какой-то орган, ему искусственно вставляет или заменяет из другого человека. То есть, не человек меняет всего. То есть, человек, по сути, это монолит. Вот если говорить о том, как социум – это микросервисы, допустим, ты, Настя, умеешь в одном, я умею в другом, там кто-то еще умеет в третьем, но мы вместе, мы команда, мы решаем одну общую задачу в одной системе. Мы микросервисы. То каждый из нас по отдельности – это монолит какой-то.
Можно. Модульный.
Да, в данном случае модульный, если смотреть с точки зрения органов, да. Ну, то есть, если там, допустим, нам нужно заменить какой-то орган, там, ну, вот зубы, да, там зубы не портятся у людей, зубы надо поменять, обновить, там что-то поинтереснее вставить, допустим. Не знаю, кто-то любит там металлические зубы, кто знает, кто там что делает. Ну, заменили все. То есть вытащили, поменяли, вставили. Все. Это вот как раз-таки так же, как и модульный монолит.
Не очень пока понимаю, а как он может родиться, вот именно модульный монолит. То есть это какой-то монолит, который потом докрутили различными, ну, как бы, по сути, микросервисами, ну, модулями, и получилась вот такая вот конфигурация? Или изначально задумывают, как модульный именно монолит?
Ее надо продумывать. То есть это изначально нужно принимать решение, что мы действуем так, потому что нужно создавать подспорье некоторое, которое позволяет... Ну, что-то объединяет, то есть есть какая-то часть программы монолита, да, которая является как бы головной логикой. То есть к ней обращается, она работает, да, а внутри уже невидимо там для пользователя системы, он уже говорит, что я вот в этот модуль обратился, тут получил, туда обратился, там получил. Я, да, повторюсь, он похож немножко на микросервисы по наверное, какому-то логике, да, в своей какой-то есть, но главное отличие в чем? Микросервисы, они формально или даже бывает явно разделены по сетевому соединению, вот так вот. То есть это может быть внутри одной сети и так далее. То есть это вот, допустим, у нас два компьютера стоят, да, на моем компьютере один сервис, у тебя другой, и твой сервис, допустим, может мой обратиться и получить результат. Модули, они находятся в рамках одного приложения. Они как библиотеками могут быть, ну, и чаще всего это библиотеки какие-то. То есть это тоже, у него есть строгий, явно заданный функционал, описанный, прописанный, продуманный, и, я думаю, редко когда меняющийся, имеется в виду, что на входе, что на выходе дается. Но, в общем-то, тоже у него есть строгое какое-то явное назначение. Так же, как у микросервиса. То есть микросервис, допустим, который обрабатывает пользователей, все, мы ему больше ничего не вешаем. Другой микросервис обрабатывает, не знаю, диалоги там, с помощью языковой модели, там, LLM-ки. Это другой микросервис, да? Все, мы его не трогаем. Третий там у нас с данными работает, и еще чего-то у нас там будут другие. Все, и потом уже между ними там у нас уже идет какое-то соединение. Примерно так же можно по модулям это сделать. Вот, но мы понимаем, что оно работает все на одном компьютере, что очень важный момент. То есть это не разносится по компьютерам разным. Один компьютер какой-то, все, приложение запускаем, поднимаем, все. То есть мы не вырубаем один, а другой ставим. Допустим, не может быть так в микросервисах. В чем особенность? В том, что микросервисы у нас все работает, но почему-то, допустим, мы не можем залогиниться. Вот. А почему не можем залогиниться? Например, микросервисы и сервисы, которые отвечают за какую-то авторизацию и аутентификацию, допустим, рухнули. Может быть так. и все, да. То есть как бы смотрим интерфейс, допустим, загружается главная страница сайта, все остальное, но мы не можем зайти туда. И так, может быть, обращало внимание, что даже на каких-то крупных сайтах ты смотришь, допустим. Вот, у меня вчера была такая история с одной соцсетью. Пользуешься им, да, а потом захотел на страницу человека перейти. И даже на свою страницу не мог перейти, посмотреть вот как раз-таки все карточки с этими, со своими сообщениями, со своими, вот, получается, свой профиль не мог войти, и чужой профиль не мог войти. То есть, ну, это как бы для меня, например, это знак того, что какой-то сервис либо перегружен, либо он отвалился, либо еще что-то. То есть тот, который отвечает за отображение, то есть, может быть, подбирает данные, которые там именно описывают, что у тебя есть на главной странице, он сейчас может не работать или работает недостаточно качественно в данный момент. А остальное работает. То есть он понимает, что, да, связь с пользователем есть, все ролики, которые там есть, не подгружаются, все нормально работает, то есть все, в общем-то, есть. И понимаем, что там Вася выложил какой-то ролик, мы видим даже комментарии к этому ролику, но почему-то вот с профилем, да, то, что отвечает, не работает. То есть это как раз-таки пример того, что вот у нас все это разделяется. Микросервис — это круто. То есть это прям масштабирование, все такое. На монолите я ничего не работал.
У меня вся соцсеть полегла конкретно.
Кусочек. Да, и это, ну, это очень важно. Монолит, он рушится весь. То есть либо у него все работает, либо не работает ничего. Понятно, что если модуль где-то тупит, ошибка в модуле, то, понятно, ошибка будет, но от этого весь монолит, то есть вся логика потом может порушиться. Либо когда дойдет до этой логики, где этот модуль используется. Вот, но все как бы все теснее связано. То есть здесь у нас как раз в микросервисах есть особенность. Сложность микросервиса в чем? Он привлекательный. Я люблю мыслить модулями и микросервисами, хоть я и не являюсь таким архитектором таких больших сложных систем, имеется в виду с точки зрения там, сетевого взаимодействия, там у меня больше как раз по искусственному интеллекту, да, там какие-то по машинное обучение. А так, я вообще поклонник, то есть я, в принципе, так мыслю, так структурирую информацию любую, что она как раз, вот мы знаем, что вот это есть, за это отвечает, это за это отвечает, это за другое, за третье, четвертое, пятое, мы взаимодействуем между ними, то есть есть какая-то коммуникация. Это, по сути, некие процессы, которые выстроены, ну, вот в таком техническом, технической форме. И вот тут есть просто сложность в том, что он проектирует такое сразу. Во-первых, когда у тебя стартап, и там мало денег, нужно все быстрее сделать, во-первых, сумбур, да, какой-то, то есть как собрать, что за модуль будет, как он там будет взаимодействовать, непонятно, вообще непонятно, сегодня так, завтра по-другому, и тут, наверное, торопиться не стоит, наверное, лучше стаканить эту идею. Вот, это время. Время – это деньги. В любом случае, платишь деньги разработчикам, тебя ждут результатов тоже, да, там, если инвестиции какие-то, да, допустим, какие-то пришли, то здесь, ну, здесь есть такой момент стресса, и нет нормального времени, чтобы это все продумывать. А на самом деле, когда нет какой-то реализации, вот, опять же, если тут со своей колокольни говорю, может, там со мной кто-то аргументированно смог бы поспорить на этот счет. Но пока ты еще ничего толком не сделал, то есть есть максимум прототип какой-то, то и вот это вот бесконечное размусоливание и какое-то размышление насчет чего-то в итоге придет к тому, что просто деньги сгорят, да и все, и ничего не сделано. То есть я считаю, что надо делать, от того момента, пока не придет момент, блин, а надо теперь в порядок все приводить. То есть, да, у нас уже что-то есть, мы можем готовы показать, у нас есть идея, команда вдохновила, заряжена. Все, теперь давайте думать, теперь давайте все порядок наводить и будем двигаться вперед. То есть мы уже есть четкое представление, мы уже стали какие-то рельсы.
И в этот момент надо полностью все перевозить на вот эту новую систему архитектуру.
Как называется эта процедура? Называется распилить монолит. Вот. То есть монолит пилится на куски, как раз-таки уже переосмысливается архитектура. Понятно, что монолит сразу не бросают, потому что монолит, ну, он должен работать. Все равно должен работать, система должна работать. А пока оно все перейдет, тут же есть просто два нюанса, две больших проблемы. Первое, мы должны перейти на новую архитектуру, да, которая в данном случае она уже является более там, передовой в наших условиях. Да. С другой стороны, мы еще, кроме того, что мы должны то же, что уже сделали, как-то переосмыслить в техническом плане, должны еще и новое что-то внедрять. Это такой тоже момент. И вот здесь, ну, потому что же пользователи хотят нового, хотят пользоваться, ну, делать что-то. Ну и команда тоже затухает, потому что, понятно, рефакторинг, на самом деле, хоть он и мучителен часто, но он как бы тоже вдохновляет. Вот моих ребят, например, вдохновляет большинство из них. Но это рано или поздно становится пыткой, и нужно понять, когда все заканчивается. Этот процесс может затянуться очень долго. А нужны какие-то новые функции тоже, они тоже вдохновляют. То есть мы вот это сделали, вот это развили. И тут нужно на первом этапе синхронизироваться, понимать о том, а как мы собираемся все это сделать, примерное представление о том, как мы будем это пилить, И дальше новые функции, допустим, синхронизируют с какими-то частями монолита, понимая о том, что вот мы будем потихоньку этот процесс производить. То есть у нас вот монолита, да, представьте, на атомы что-то разбивается просто. Или там не на атомы, но, допустим, какие-то более такие куски какие-то большие. То есть он большой целый был, потом кусок раз оторвался, все. К нему теперь стучаться как будто к внешнему сервису уже. Он там все вылетел. То есть не весь, да, там вылетел, и его, допустим, можно развивать для функциональности. Мы, допустим, мы приоритизировали какой-то бэклог, мы поняли о том, какие задачи будем делать, это, и уже синхронизировать новизну с, допустим, теми модулями, которые в первую очередь мы вытаскиваем. Вот. И это как-то вот все это синхронизировать параллельно. Кто-то такое делает, кто-то такое делает. Потом это, может быть, еще это будет как-то еще объединяться, потому что вполне возможно, что оно не будет синхронизироваться идеально. Все вообще, на самом деле, через одно место часто происходит, но при всем большом желании сделать хорошо, все равно какой-то момент, ну, где-то приходится идти на компромисс, чтобы все это работало, можно было пользоваться. Там еще и безопасности вопросы очень важны, чтобы это все сохранить, и безопасность была.
Ну вот да, относительно безопасности тоже интересно, что из этого безопаснее. Монолит?
Ну, безопасность, она... Мне кажется, монолит проще поддерживать с точки зрения безопасности. Сложнее, да, я думаю, с микросервисами. Тут я могу ошибаться, опять же, но мне кажется так, потому что микросервисы ты, по сути, обеспечиваешь каждый сервис безопасностью. Понятно, есть целая инфраструктура, ты к ней доступ там обеспечиваешь, все вот это. Ну, и
связи эти между ними еще.
Связи, да, там, чтобы как раз там доступ был, допустим, только там верифицированным пользователям. Ну, не всегда это нужно, да, там, ну, допустим, для каких-то случаев. Тут очень много чего надо делать. Это очень удобно и поддерживать, на самом деле, когда есть штат людей квалифицированный. И
это такая нагрузка в виде пользователей, конечно.
И нагрузка, да, в виде пользователей, и, в принципе, поймать, что и как. Бывает. Хотя вот есть, бытует мнение часто, когда ты ищешь в интернете о том, что один из минусов микросервисов, да, там, ну, нюанс такой, может, не то чтобы минус, может, нюанс, то, что сложно отлаживать его. То есть понять о том, что отвалилось, что-то, что не отвалилось. Вот. Не знаю, мне кажется, проще, наоборот, потому что ты, в принципе, если там хорошо все это залогируешь, там как-то все это стекается, всю систему контроля, то ты понимаешь просто, где там, что у тебя, ну, там, скачило. То есть, и ты, ну, и уже куда обратить внимание, там, ну, понятно. То есть тут уже, наверное, может быть сложность, почему, может быть, так пишут, наверное, потому что нужно это хорошо продумывать уже сразу, ну, когда мы эти микросервисы делаешь, потому что, ну да, что поделать. Ну да, ну так, в принципе, очень удобно. Мне очень нравится вообще сам момент, меня вдохновляет очень сильно то, что можно взять какой-то модуль и взять его заменить. Удалить, убрать, изменить. И это очень классно. И на самом деле, мне, допустим, с точки зрения архитектуры, когда я просматриваю ее, да, потому что в нюансы, в детали я могу и не вникать какие-то, потому что, ну, с учетом нагрузки, да, какой-то своей личной и по работе, и по всему, то архитектурно мне становится понятно, кто что за что отвечает, что может отлететь. Допустим, при диагностике какой-то очень важной там системы, я могу сориентироваться, где что могло пойти не так, чтобы, допустим, с разработчиками это все как-то, ну, там, обсудить, там, брейншторм какой-то провести, там, поговорить и дать задачи какие-то там, куда там, что делать. Было обсуждение у нас сейчас с тобой такой холиварной темы монолита и микросервисной архитектуры. Интересно будет, какие у нас там комментарии будут к нашему подкасту в данный момент, потому что тоже, ну, мнения очень сильно варьируются, и, может быть, кто-то скажет, что где-то я был, может быть, неправ. Интересно будет увидеть какие-то аргументированные какие-то комментарии на этот счет, в принципе. Почему бы нет, я с удовольствием почитал бы их, если бы они, ну, там, если что добавить. Я потому что как смог сейчас рассказал,
да, спасибо,
объяснил.
Спасибо, что так прозрачно все объяснил. Я думаю, все нетехнические специалисты, ну, вот на таком каком-то очень широком поле поймут.
Ну, а технические специалисты, дайте свой комментарий, насколько корректен пример с шаурмой и боулом, вот, в данном случае. И насколько он показательный. Если что, дарю этот пример, и можно использовать в своих статьях, если вы будете писать про это более подробно. Можете его писать. Ну, конечно, можете, конечно. Буду рад, если вы меня упомянете как автора этого примера.
С вами был подкаст «Выживут только айтишники».
Услышимся через неделю.
С вами был Артур
и Настя.
Всем пока.